Давайте опять вернемся к первому абзацу. Нелепо ли наибяшет, братья, начать старыми словами трудных повестей? То трудный, сокровенный, сокрытый с каким-то смыслом. Вроде бы мы обнаружили этот смысл. Вроде бы. Но давайте посмотрим мы еще на одно обстоятельство. Когда происходит солнечное затмение? Солнечное затмение происходит 1 мая, первый час ночи. То есть мы с вами уже об этом говорили. Это почти в 17 часов вечера. То есть когда начинается вечерняя пеночная служба. Но что такое 1 мая? Ведь для средневекового сознания ничего просто так не случается. С одной стороны, ну понятно, завоевательный поход и солнце, точнее небесное знамение через солнечное затмение, промысел Господень проявляется в этом, уберегает от нечестивого похода Игоря. Только ли это? Пожалуй, что нет. Помните, на предыдущей лекции мы с вами говорили, что нам очень важно вернуть слово полку Игореве в христианский средневековый контекст, то есть его поместить среди христианских памятников, то есть обнаружить определенный смысл. Ведь многие подозревают, что слово подделка или языческое произведение. Нам же нужно найти христианский смысл. Вроде бы мы его нашли, потому что здесь совершенно очевидно, что есть наказание Игоря за гордыню. Вот как в первом послании апостола Петра говорится, глава 5, стих 5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Так Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Игорь, гордыней, обуреваемая гордыня, древнейший, первейший из грехов и врата для всех остальных грехов, отправляется в поход. Когда проявляет смирение, Господь ему помогает. Не случайно, что в Ипатьевской летописи перед описанием похода Игоря как раз помещена перефраз этой фразы. «Всемилостивый Господь Бог гордым противится, и светы, то есть планы, замыслы их разрушит», то есть разрушает. Для автора, средневекового автора, книжника, совершенно было очевидным, что Игорь нарушил вот эту вот заповедь апостольскую, и Господь поэтому разрушил его план этого похода. Но этого мало. То есть это понятно, что это идея произведения, наказание за гордыню, но как она развивается, как она распространяется, как она раскрывается. И здесь мы должны с вами поговорить об экзегезах. Экзегеза – скрытая библейская цитата в слове полку Игоря. По сути дела, об этом очень мало у нас говорилось. Еще когда-то академик Перец в 20-е годы попытался было установить некоторые библейские параллели между словом и Святым Писанием. Однако он не полностью раскрыл смыслы всех цитат, и те параллели в Святом Писании, которые он нашел, они были, ну, скажем так, не совсем полными и не совсем раскрывали смысл произведения. Ключ же как раз в этом солнечном затмении 1 мая. 1 мая – это день памяти пророка Иеремии. И вот, когда вдруг, так сказать, ваш покорный слуга осознал какую-то близость, какую-то связь между книгой пророка Иеремии, а она, подчеркиваю, в то время еще не была переведена на славянский язык, то есть автор знал ее греческий вариант, и когда, наугад открыв книгу пророка Иеремии, я вдруг выхватил глазами одну фразу. «И ныне, для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечесть твое». Смотрите, в книге пророк Иеремия говорится об Израиле, который идет в Египет, чтобы пить мутную воду из реки Нила. Игорь же Святославич отправляется к Дону Великому, чтобы пить шлемом из этой реки воду. И тогда, уже взяв книгу пророка Иеремия, положил рядом с текстом слова полку Игорев, я вдруг увидел, сколько здесь параллелей. Огромные параллели. Прав совершенно Рикардо Пикио, которого я цитировал в прошлый раз, заметивший, обратившись к библейскому контексту, который, будучи боговдохновенным, несет абсолютную истину, мы можем проникнуть в духовный, то есть высший смысл текста, в котором без этого восхождения нам открылся бы только исторический, то есть буквальный и низший смысл. Итак, Святое Писание, тексты Святого Писания помогают нам проникнуть в высший смысл художественного произведения, высший смысл слова полку Игореве, то есть духовный смысл. Теперь давайте мы с вами сопоставим рассмотрим два текста. Книгу пророка Иеремии и слово полку Игоря. Конечно, я всех цитат приводить не буду. Их очень много. Но я приведу те самые главные цитаты, смысловые цитаты, которые способствуют раскрытию духовного смысла, духовного падения и духовного возрождения Игоря Святославича. Книга пророка Иеремии. Я ее буду читать в переводе синодальном и слово полку Игоря по-древнерусски. «Разве Израиль раб?» – замечает Иеремия. «Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены без жителей». Слово полку. «Тогда бы по русской земле редко рота его кихакуть, но часть обраны грахуть, трупы себе делича». Вот та пустыня, о которой говорит пророк Иеремия. В другом месте. «А погане со всех стран прихождашу с победами на землю русскую». Дальше. «Тоска разлилась по русской земле. Печаль жирно тече средь земли русские. А погане сами победами рыщущие на русскую землю, ехам людань побеля от двора». Дальше. «Уныша было градом забралы, а веселье понище». Дальше. «Все у Рим кричать под саблями половецкими». И так далее, и так далее. То есть, вот разве русский народ раб? Почему же он делался добычей для приходящих половцев? «Не причинил ли тебе, не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? Для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее?» Действительно, когда мы говорили о Владимире Мономахе, то мы засвидетельствовали его почтение перед промыслом Господним и том, что ангел вложил Владимиру Мономаху идею пойти на половцев вместе с русскими князьями для защиты своего отечества. То есть не по своему желанию, не по своему хотению, не по своей воле, не свое волеизъявление, а именно угадывание промысла и божественной воли. И со священниками во время поста Владимир Мономах отправляется в этот поход. А что же наш Игорь Святославич, обуеваемый в гордыню? «Спал князю ум, похоти и жалость ему знамение заступи искусите Дону Великого. Хочу, Борече, копия преломите, конец поля половецкого с вами русицы, а любо испите шаламянем Дону Великого». То есть, видите, что на первом месте? Хочу, желание княжеское. Какая здесь божественная воля? Я на первом месте. Это во-первых. Во-вторых, спал князю ум. Что это? Ум. Это духовные очи. Вот оно, затмение души. Спал князю ум, то есть запал, то есть исчез. Он уже умом не ощущает божественный промысел того всего, что происходит. Потому что идет славы ради в этот завоевательный поход. «Накажет тебе нечестие твое, говорит пророк Иеремия, и отступничество твое обличит тебя, ибо так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Естественно, Игорь не вспоминает о Боге. Но хочу обратить ваше внимание на смысловые, на слова здесь. «Накажет тебе нечестие твое». Нечестие твое. То есть нечестивый поход. А что же в слово полку Игореве? На это в школе никогда не обращают внимания. А я здесь хочу подчеркнуть. Когда Всеволод Святославич, великий князь киевский, узнал о походе Игоря, он сокрушается. Когда бояре ему рассказали об этом походе молодых князей, он сокрушается, что те пошли в этот поход. «Рано есть-то начало половецкую землю мечи цвелите, о себе славы искати, но нечестно одолеста, нечестно бо кровь поганую пролияста». Оказывается, видите, даже половецкую кровь нечестно можно пролить. То есть кровь противника можно нечестно пролить. Почему? Что за нечестие? Да то, о чем мы с вами уже говорили. Потому что поход-то не благочестив, поход-то завоевательный. Собственно, с момента принятия Русью христианства, то есть с 988 года и по 1185 год, то есть, по сути дела, за 200 лет не было ни одного завоевательного похода русичей. И вот он, Игорь Святославич, отправляется в завоевательный поход. Вот почему нечестно одолест, нечестно кровь проганую пролияст. Если бы они защищали свое отечество, это совершенно другое дело. А так пошли за славой величаться. Иеремия. «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». То есть все воля Божьей. И князья тем паче должны подчиняться этой божественной воле. А Игорь, а здесь все идет от эгоизма, от его желания, от его гордыни. «А всядем, братья, на свои борзые комони, да позрим сынову дому». Или в другом месте. «Хочу, Бориче, копию преломини, конец пола половецкого». Дальше. «Игорь к Дону вои свои ведет». Дальше. «Ну, рекосты, мужаймися сами, переднюю славу сами похитим, а заднюю сами поделим». И дальше. То есть его желание, его хотение, его воля, которая противоположно божественной воле. Отсюда и наказание. Иеремия. Седлай коней, седлайте коней и садитесь всадники, и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь в брони. Слово полку Игоря. Седлай, братья свои, борзые комони, а мыйте готови, оседланные в Курске напереди. А мыйте куряне с ведами к мете, под трубами повите, под шеломом взленены, конец копья вскормлены. Луцы у них напряжены, тули отворены, сабли изострены. Но есть полная параллель к описанию Иеремии в слово полку Игореве. Иеремия. Выстраивайтесь в боевой порядок, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел. Слово полку Игоря. Стреляй, господине Кончака поганого Кощея, за землю русскую, за раны Игореве. Иеремия. Так говорит Господь. Кто обречен на смерть, иди на смерть. Кто под меч, под меч. И кто на голод, на голод. И кто в плен, плен. Но здесь можно привести целый ряд параллелей словом полку Игореве. Я обращу ваше внимание на основные. Братья и дружина. Лучше ж бы потяту быть, нежели полонену быть. А всяним, братья свои борзые комуни, да позрим сильный обдол. В другом месте. Уже бы, братья, невеселая година восстала. Уже пустыню силу прикрыла. Имеется в виду, что уже трава покрыла собой трупы. Силу прикрыла. То есть русских воинов уже прикрыла трава. Ту Игорь, князь, то есть вот последняя строчка. Кто должен отправиться в плен, тот должен пойти в плен. Ту князь и Игорь, высиди из седла Злата, а в седло Кощеева. То есть, кто должен был погибнуть, тот погиб. Кто должен попасть в плен, отправляет в плен. И пошлю на них четыре рода казней, говорит Господь. Меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать, истреблять. Замечает Иеремия. Слово полку Игоря. Уже бы беда его пасет птиц по дубию. Волцы грозу сторожат по яругам, орли клектом на кости звери зовут, лисицы брешут на червленые щиты. Вот они, звери. Птицы небесные и зверей полевые, чтобы пожирать и истреблять. Вот они уже обступили русские войска. Вот они уже предвкушают пир, когда будут терзать погибшие, тела погибших воинов. Иеремия. Ибо так говорит Господь. Вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Потому что нечестивые поступки совершают люди. Игорь Святославич, слово полку Игоря. Половцы идут от Дона и от моря и от всех стран русских. Полки оступиша. То есть вот загнал Господь в темное место, тесное место, чтобы схватили их враги. И вот со всех стран, то есть со всех сторон русские полки обступают половцы и оступиша, то есть обступили, зажали их в темном месте, чтобы можно их было пленить. Иеремия, не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Но вот здесь, казалось бы, мы подошли к тому самому любопытному месту в слове о полку Игореве. Потому что здесь мы сталкиваемся с плачем Ярославны. Ну, здесь это пиршество для язычников, которые говорят, ну вот смотрите, как описан плач Ярославны. Ярославна утром плачет путильной на стене, причитая. А ветвь ветрила, зачем, господине, так сильно веешь? Зачем мчишь вражьи стрелы на своих легких крыльях на воинов моей влады? И ломали тебе высоко под облаками веять, влея корабли на синем море. Зачем, господине, мое веселье по ковылю развеял? Ну, я в данном случае прочитал вам в переводе Жуковского. Но по-древнерусски. На Дунае Ярославны гласься слышит, зигзицею незнаемая рана кичит, полечерече зигзицею по Дунаеве, а мою бы брян рука в каяло лице, утрю князя кровавые раны на жестоком его теле. Но, во-первых, хочу обратить ваше внимание на слово зигзицею. До сих пор очень многие литературоведы, медиевисты полагают, что зигзица – это кукушка. В корне не согласен с такой трактовкой. Но, во-первых, кукушка не тот образ, чтобы сравнивать плачущую Ярославну. Кукушка не плачет о своих птенцах, которые подбрасывает в чужие гнезда, и не выращивает их. Кукушка скорее образ плохой матери, нежели оплакивающей супруги своего князя. Хочу, опять же таки, напомнить вот ту цитату из Иеремии. «Не плачьте об умершем, но горько оплачьте об отходящем плен». Почему Ярославна плачет о своем князе? Муж и жена – единое целое. Муж и жена – две половинки одного целого. И если муж оказался в беде, если муж попал в плен, то именно Ярославна, именно его жена может вымолить у Господа прощение грехам своего супруга, поскольку брак совершается на небесах. И в данном случае Ярославна плачет, молится. Я именно это слово употребляю и сейчас покажу, почему именно логично употреблять именно это слово, молится и обращается к трем различным стихиям. Но прежде я вернусь все-таки к образу Зигзица. Зигзица – это кулик, или, точнее, не кулик, а ее можно по-другому назвать чибис, речная чайка. Она как раз в северных землях, то есть вот Черниговской, Сумская, Черниговской области, очень распространена эта птица чибис, или речная чайка. Она имеет размер чуть больше как раз вот кукушки, имеет такой хохолок очень симпатичный, как барышня нарядная. И самое удивительное, что вот этот вот бобрян-рукав, то есть бобряный рукав, с которым сравнивается, или о каком, о котором говорится слово «полку Игореве», очень похож на ту перьевую опушку, которая есть у этой птицы. Она немного коричнево-буроватого цвета, и крыло ее имеет такую белую оторочку, действительно очень похожую на вот этот бобров-рукав, бобряв-рукан. Хотя бобряв – это тонкая, как раз вот такая шелковая, шелковая одежда. Так что чибис летает очень низко над рекой, касаясь крылом воды, и при этом издает очень жалобный плач. Собственно, и название чибиса, то чиви, 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 то есть как бы оплакивает кого-то постоянно. С другой стороны, зигзицей ее называют Черниговской земле еще потому, что у нее неровный полет. Она летает зигзагами, отсюда и зигзицей. Поэтому, скорее всего, то это как раз образ плачущей чайки над речной волной, а не кукушки. Итак, Ярославна рано плачет, пути мне она забрали аркучи. О ветре ветрили, чему господина насильно веешь, чему мычешь хиновские стрелки на своею нетрудную крильцу на моей лады воина. Ярославна, пропускаю цитату, Ярославна рано плачет, пути мне она забрали аркучи. О Днепре славутичу, ты пробил и каменные горы сквозь земли половецкие, ты лелел на себе Святославлю насады до полку Кобякова. Возлилей, господиня, мою ладу ко мне, об их не слала к нему слез по море рано. То есть Ярославна обращается к ветру, Ярославна обращается к Днепру, то есть к реке, к воде. Ярославна рано плачет, путивлена забрали аркучи, светлое и три светлое солнце. Вообще удивительно, здесь исполнено прилагательное. Три светлое солнце. Тоже хочу обратить внимание. Всем тепло и красное си, чему господиня пастре горячую свои лучи на лады вое. Поле безводное, жаждой им лучи, сопряжено тугой им тули зачте и так далее. Собственно, когда происходит побег Игоря Святославича? Именно после этого плача моление Ярославны. Но действительно ли это моление? То есть Ярославна ведь обращается к трем природным стихиям. Ветру, то есть просторам земным, воде, Днепру воде и солнцу, то есть высоте небесной. Это же считают сторонники языческого происхождения поэмы. Это чуть ли не основной их аргумент. Дело все в том, что в XII веке очень была популярна беседа трех святителей в Древней Руси. И на вопрос, адресованный Иоанну Богослову, что высота есть небесная, то широна земная, что глубина морская. Иоанн Богослов рече «Отец, Сын и Святой Дух». То есть, вы понимаете, Ярославна обращается вот как раз к высоте небесной, то есть солнцу, широте земной, то есть к ветру, глубине морской, то есть Днепру, который олицетворяет собой Святую Троицу, Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Вот почему три светлое солнце. То есть, оно в себе объединяет три ипостаси, божественных ипостаси. Поэтому Ярославна обращается к Святой Троице. Вот почему это моление. Вот почему жена вымолила прощение для своего мужа. Вот после этого, собственно, присну море полунощи, идут с морцем мглами. Игорь вел князю, Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую котню злату талу. То есть вот после этой молитвы, после заступничества Господа, Игорь и может вернуться в русскую землю. Возвращаемся к книге пророка Иеремии. «Я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саав, ибо пришел день твой, время посещения твоего, и споткнется гордыня, и упадет, и никто не подымет его». Но гордыня, первейший из грехов, что здесь мы можем сказать? Ну, мы уже много говорили, и то, что князя ум пал, и то, что он захотел славы ради пойти сюда, переднюю славу похитить, а заднюю поделить. Но хочу еще обратить внимание на характеристику и Игоря, и буйтур Всеволода. Буйтур. Что такое буесть? Ну, вот, опять же таки, когда в школе рассматривает слово полку Игореве, то буесть или буйтур Всеволода говорят о доблести, о буесте этого князя. Но смотрите, сколько раз это слово употребляется. Вот хотя хотя бы несколько цитат из слова. «Вступите, господине, в златостремень за обиду сего времени, за землю русскую, за раны Игоря Буева Святославича. Ваю храбрые сердца, то есть ваши храбрые сердца, в жестоцем хоролу где скованы, а в буисти закалены». Дальше. «А ты, буй, романием Мстиславе, храбрые мысли носишь и ваш ум на дело, высоко плаваешь и на дело в буисти, яко сокол, на ветрях ширяешься, яко хотя птиц в буйстве одолеть» и так далее. То есть, что такое буйность? Ну, с одной стороны, это отвага, горячность, запальчивость, но продолжим дальше это трать, заносчивость, дерзость, необузданность, то есть, это отнюдь неположительные характеристики князя. «О, владычице Богородице, отыми от убогого сердца моего гордость и буясь, дава не возношуся суетою мира сего», замечает летописец Лаврентьевские летописи под 1096 году. «О, владычица Богородица, отыми от убогого сердца моего гордость и буясь». Смотрите, буясь следует за гордостью. «Дава не возношусь суетою мира сего». Вот как раз-то Игорь Святославич и вознесся суетою мира сего, потому что пошел завоевывать славу, последнюю славу, ну и переднюю похитить. «Голос слышен на высотах, жалостный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвращайтесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш», говорит Иеремия. Но здесь мы можем взять параллель именно из Ипатьевской летописи, которую я выше говорил. Когда в день Святого Воскресения Игорь понял, что Господь навел на него гнев свой, и вместо радости навел плач, и веселье, и вместо веселья жалю, то есть сожаление. И Игорь осознает, недостойными бяшат жити, и все ныжу вижу от мести от Господа моего, все мне возда Господь по беззаконию мою. Но, владыка Господи Боже мой, не отрини меня до конца, но яко воля твоя, Господи, так и милость нам, рабам твоим. Иеремия. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И зовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и услышу я вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена». Вот здесь-то тут как раз и происходит вот та вот метаморфоза, о которой мы уже говорили выше. То есть, если Игорь всем сердцем взыскал Господа, вот и покаялся перед священником, то тогда Господь возвращает из плена. Игореве князю Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую, к отню злату столу. Тут только и можно вспомнить извойственное выражение: «Виноват, да повинен, Богу не противен». Потому что действительно здесь уже происходит Игорем переосмысление своего поступка. И Игорь, покаявшись, получает прощение за содеянное им. То есть, вот еще один из таких важных моментов этого произведения. Когда мы с вами говорили о походе Игоря Святославича, написано три сочинения, и три сочинения написаны о Куликовской битве, и сопоставляли, можно ли сопоставить их по значимости поход Игоря Святославича и Куликовскую битву. По значимости похода, конечно, не поставить. Один завоевательный, второй оборонить. Один во славу одного человека, другой ради защиты Отечества. Но что здесь важно? О том, что здесь есть раскаявшийся грешник, Игорь Святославич. Так ли на небесах будет о 96 праведниках веселяться, как об одном раскаявшемся грешнике? Пусть покаяние Игоря. Игорь самой являет пример, как можно по милосердию Божию, после раскаяния, искреннего раскаяния, получить милость Божию. В данном случае имеется в виду, что не просто Бог Игорю путь кажет из земли половецкой в землю русскую, но к отню злату столу. Ведь мы знаем, что Игорь Святославич по летописи вернулся не Чернигов, потому что отни златый стол – это его отца золотой стол, Черниговский стол, престол. А он возвращается в Путивль, а потом в Новгород-Северск. Это исторически. Но, повторяю, в том-то все и дело, что поэт осмысляет все эти события, художественно осмысляет. Это, по сути дела, действительно первое образное сочинение. Это действительно настоящее уже древнерусское словесное. И он в словесах осмысляет происходящее. Отходя от реальных каких-то черт, не точно воспроизводит события хронологически, но точно воспроизводит по смыслу. Потому что после раскаяния Игорь действительно в скором времени займет Черниговский престол и станет главой Ольговичей. Мы в прошлый раз об этом говорили, и я это хочу и сейчас подчеркнуть. Потому что именно это результат покаяния. покаяния и раскаяния Игоря. Потому что ему Господь помогает уже занять и Черниговский престол. Но это, в свою очередь, как раз и свидетельство о косвенное свидетельство о времени написания слова полку Игоря. Это будет уже наша тема следующая, наша лекция, когда будет написано слово полку Игоря. Но и этот аргумент мы еще вспомним. Но в данном случае нам очень важно, что автор знает не просто исход этого похода, не просто бегство Игоря из плена, но то, что Господь гордым противится, но смиренным дает благодать. И в данном случае помогает Игорю занять престол. Девицы поют на Дунае, вьются голоси через море до Киева. Игорь едет по Боричеву к Святой Богородице Перегощей. Страны рады, грады весели. То есть, опять же таки, обращаю ваше внимание, что русская земля веселится. Веселится не только потому, что Игорь вернулся, но то, что Игорь вернулся с примирением, и то, что он приехал в Киев, и то, что наконец-то примирился глава Ольговичей с Мономаховичами. Потому что Рюрик Ростиславич, который руководил или управлял Киевской землей, был как раз из рода Мономаховичей. И Владимир Глебович, переяславский князь, у которого Игорь незадолго до похода и отнял город Глебов, взял на щит его, о чем мы уже сегодня говорили, израненный находился как раз в Киеве. И здесь вот эта церковь Богородицы Перегощей находилась рядом с княжьим двором Мономаховичей. И поэтому Владимир, по-видимому, встречался с Игорем Святославичем. И у них здесь прошло примирение. Именно поэтому и страны рады, и грады весели, поскольку прекращается, по сути дела, вражда двух родов – Мономаховичей и Ольговичей, Переяславских князей и Черниговских князей. Певшая песнь старым князем, а потом молодым пейте. Слава Игорю Святославичу, Буйтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здравы, князи и дружина, поборая за христианы на поганые полки. Князям слава, дружине аминь. Мы в прошлый раз говорили, что не ради земной славы живут князья, а ради небесной, потому что горний Иерусалим освящается славой праведников. И князья должны искать не земную славу, а небесную славу, что Господь есть царь славы небес. И праведники, а князье власть от Бога, и поэтому их и мирское служение – это мирское служение Богу. Поэтому они должны не земную, а небесную славу снискать, как, собственно, Борис и Глеб ее в свое время снискали, как Владимир Мономах, о котором мы говорили, тоже снискал, как Александр Невский, как Михаил Черниговский. И вот здесь, собственно, пример того неблагочестивых поступков князя и, соответственно, их наказания. Но возникает вопрос, а где же могло быть написано и кем могло быть написано это произведение? Давайте посмотрим, что автор знает о князе Игоре и кем он сопоставляет. Вот те сведения о Владимире Мономахе взяты из киевской летописи. Киевская летопись была написана в Выдубицком монастыре и закончила не ранее 1199 года. Значит, автор, по-видимому, пользовался этими сведениями из летописи, хранящейся в киевском Выдубицком монастыре. А это, кстати сказать, монастырь Мономаховичей. Второй момент, о чем мы сегодня говорили, это знание автором книги пророка Иеремии. И не только книги пророка Иеремии. Автор хорошо знает Святое Писание. И цитаты здесь и в Псалтире присутствуют. Просто за неимением времени я привел только несколько цитат из книги пророка Иеремии. Но книга пророка Иеремии ему известна по греческому оригиналу, а не по церковнославянскому. Потому что в паримийное чтение эти куски, которые я зачитал, не входят. И полностью книга пророка Иеремии будет переведена на славянский язык только в 1499 году в кружке Геннадия Новгородского. Стало быть, автор, человек был весьма образованным, знал греческий язык. И по памяти, скорее всего, и цитировал книгу пророка Иеремии, потому что здесь не прямые цитаты, а экзегезы. То есть идея здесь осмыслена. Идея наказания за гордыню, которая споткнется по промыслам Господним. И идея спасения, которую обретает князь, когда осознает свой проступок, когда проявляет смирение, когда кается. И тогда Господь ему помогает. Вот почему здравицу и поет автор тем князьям, которые борются за христиан и идут на поганые полки. Таким князьям слава. Слава, конечно, не земная, а небесная. И вот теперь, возвращаясь к началу нашего рассказа, когда мы говорили «нелепо бяшет начать славами славосы», вот мы теперь и видим, что автор действительно для него, для христианина, нелепо говорит тем же языком, которым говорил вещий баян. И те образы языческие, которые он использует, это не образы нашего автора-христианина. Для него важно новые слова. Но новые слова – это слова Святого Писания. Именно он их и использует для раскрытия глубинного духовного смысла слова о полку Игореве. Когда оно было написано, мы с вами поговорим в следующий раз. Всего доброго!